Почему в Библии, или вернее в Новом Завете, даны два родословия Иисуса Христа? Один из пунктов нападок на Библию со стороны ее противников, который отрицает божественность ее происхождения, является наличие двух родословий Иисуса Христа. Этот факт тоже является камнем преткновения некоторым даже серьезно изучающим Священное Писание. Как вам известно, одно родословие записано в Евангелии от Матфея, другое у евангелиста Луки. Что оба эти родословия определенно отличаются одно от другого, то это вполне очевидно, и тем не менее каждое из них дано как родословие Иисуса Христа. Как же их согласовать? Родословие, сообщаемое евангелистом Матфеем, есть родословие Иосифа, принимаемого за отца Иисуса, то есть в глазах закона он был отчимом Иисуса. Однако мы знаем, что Иосиф не был действительным, то есть плотским отцом Иисуса. И вот сегодня с Божьей помощью мы желаем доказать на основании Слова Божия, что он не мог быть плотским отцом Спасителя, но что он был по причине последующего брака с Марией только отчимом Иисуса. Согласно ветхозаветным пророчествам, Мессия должен был быть от семени Давида и в царственной линии Давида. Поэтому наличие двух родословий было необходимо, чтобы определить род нашего Господа и Спасителя как по плоти, так и по царскому его происхождению. Таким образом, это двоякое пророчество относительно Христа исполнилось тем, что Мария, родом Давидова, родившая Иисуса, дала ему тело человеческое, а Иосиф, тоже родом Давидова, но происходивший от царской ветви родословного дерева царя Давида и ставший отчимом Иисуса, в глазах закона стал таким образом его отцом. Итак, в наличии двух родословий нет ничего противоречащего. Они скорее подтверждают точность пророчеств касательно Иисуса Христа и потому вполне согласуются одно с другим. Почему, вы спросите, мы это приводим в нашей сегодняшней беседе? Эти два родословия связаны с нашим разбором послания римлянам. С самого начала своего послания апостол Павел представляет нам благовестие Божие, которое говорит он, Бог прежде обещал через пророков своих, святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти. Тут ясно, что Павел обращает наше внимание на человеческое происхождение Христа и ссылается на родословие Марии. От Девы Марии Христос получил свою человеческую природу, а ее родословие шло прямой линией от Давида. Таким образом, в нем исполнилось пророчество, что он должен быть сыном Давида по плоти. Иосиф тоже был родословным наследником, сыном Давида. Но родословие Иосифа шло по линии Соломона, сына Давида, который унаследовал царский престол. Родословие же Марии шло через Нафана, тоже сына Давидова, но не по царской линии. Почему тогда Иосиф не мог быть естественным отцом Иисуса? Видите ли вы, если он был бы действительным отцом Иисуса, то Иисус не мог бы быть ни Христом, ни Спасителем, ни Сыном Божьим, а обыкновенным грешным человеком, как все мы. И вот сегодня я хотел бы показать на основании Слова Божия, почему Иосиф не мог быть этим плотским отцом Иисуса. Для этого мы должны обратиться к первой странице Нового Завета, которую мы обыкновенно обходим. Какая неинтересная глава, нам говорят. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамары. Фарес родил Исрома и так далее. Вы скажете, адресная или даже телефонная книга более интересна, чем это? Для чего нам знать, кто кого родил? Притом такие имена, что произнести их даже невозможно. Погодите, не так быстро. Не судите преждевременно. Тщательно изучая и вникая в эту страницу, вы убедитесь, что это весьма важная страница Библии. Матфея здесь, в этом родословии, докажет, что Иисус Христос был царем и мессией Израиля. Дальше он докажет, что этот мессия будет спасителем и искупителем как иудеев, так и язычников. Все это сказано в первых 17 стихах первой главы Евангелия от Матфея. Первая задача Матфея – показать родословное дерево Иисуса, что оно царское. Иначе этот Иисус мог бы быть самозванцем, притворщиком, не имея права на престол. Поэтому, если возможно доказать, что человек происходит от царского рода, то доказано, что он имеет полное право на престол. Его претензия на царство действительно, и никто не может опровергнуть ее. Вне сомнения, он законный царь. Вы заметили, что ни разу враги Христовы не ставили под сомнение его царское происхождение? И каких ярых врагов имел Христос? И до того были они сильны, что убедили римлян распять его. Читайте, во всех их обвинениях вы не найдете, чтобы хоть один из них обвинил его в притворстве, что он, мол, не имеет родословных доказательств на право быть мессией, царем иудейским. И вы можете быть уверены, что они тщательно проверили все родословные документы Марии и Иосифа, которые сохранились в архивах храма. Вы подумали когда-нибудь, что после Христа, после разрушения Иерусалима и храма, о чем пророчествовал сам Христос, то есть, что не останется камня на камне, все будет разрушено, что ни один еврей не может встать и сказать, что он Мессия. У него нет чем доказать свою претензию на царский престол. Все родословные архивы пропали во время разрушения в 70-м году после Рождества Христова или приблизительно 30 лет после распятия Иисуса. Если теперь кто-нибудь придет и скажет «Я Мессия», то он должен доказать это своим родословным деревом, а это он никак не сможет сделать. Христос говорит, что такой притворщик появится, когда он сказал своим противникам «Если иной придет во имя свое, его примите». Но это уже не будет Христос, дорогие мои, это будет Антихрист. Но прошу отметить тут одно имя в родословии, сообщаемым евангелистом Матфеем. Его имя вы найдете в 11 стихе. Иехония. Это имя доказывает, что Иосиф не мог быть физическим отцом Иисуса Христа. Если Иосиф был естественным отцом Иисуса, то Иисус не мог бы быть ни Мессией, ни Спасителем, ни Искупителем мира. В этом имени Иехония окончательное доказательство, что Иисус не мог бы быть плотским сыном Иосифа. Видите, Иехония был проклят Богом, проклятие, которое отняло у него право и у потомков его на престол. Слушайте, так говорит Господь. Это мы читаем в 22 главе пророка Иеремии, 30 стих. «Запишите человека сего, то есть Иехонию, лишенным детей, человеком злополучным, в дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. Ни один из его сыновей, ни один из его потомков не мог царствовать, так сказал Господь». И родословие Иосифа шло по этой линии. И Иехония, который входил в родословие Иосифа, был проклят Богом, и никто из его родства не имел права на престол Давидовый. Видите, если Иисус был бы по плоти сыном Иосифа, если Иосиф был бы его действительным отцом, то Иисус не мог бы быть Христом, Мессией или Спасителем. На нем было бы проклятие, которое произнес Бог на Иехонию. В 16 стихе этой первой главы Матфея мы читаем: «И Яков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос». Вы заметили? Он родился от Марии, но не от Иосифа. Зачатие Иисуса в утробе Марии было не от человека, не от Иосифа. Оно было сверхъестественным от Духа Святого, о чем мы читаем в 18 стихе. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф, будучи праведен, желал тайно отпустить Марию, но Господь через ангела своего сказал ему: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Вы заметили, Иосиф взял Марию в качестве жены после зачатия Иисуса от Духа Святого, когда она была уже беременна им. И когда родился Иисус, то Иосиф, взявший Марию себе в жену, по закону стал отчимом Иисуса. Так что в глазах закона Иисус вошел в родственную линию царя Давида через Иосифа. Он стал законным Мессией, не проклятым Мессией, а верным действительным Мессией. Поэтому, возлюбленные, если Иисус Христос был плотским сыном Иосифа, тогда, если Бог верен своему слову, то Иисус Христос был притворщиком, обманщиком и самозванцем, и он никак не мог бы быть истинным царем и мессией, ибо Бог проклял семя Иехонии и сказал, что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. Но дивная истина! Иисус Христос не пришел через Иосифа, он не от плоти зачат был, он пришел от Бога, зачат от Духа Святого, получив человеческое тело от Марии. Но в родословии, сообщаемом Матфеем, есть еще один интересный факт. В него включено имена пяти женщин. Вы заметили это когда-нибудь? Это не без значения. В восточных странах женщины вообще не считались в родословиях, то есть их имена не вписывались, только имена мужчин. И поэтому не без удивления, читая Евангелие от Матфея, первую страницу этой книги, что мы тут находим упомянуто пять женщин. Почему именно эти женщины включены в родословие Иисуса? И удивительно то, что, по крайней мере, две из этих пяти женщин были дурной славы, а третья под вопросительным знаком. Время не позволяет описать историю в деталях этих женщин, но припомните первую. О ней написано в 38 главе книги «Бытие». Содержание этой главы является черным пятном в истории дома Якова. И гнусную роль в этом грязном эпизоде сыграла именно эта женщина по имени Фомарь. Невольно спрашивается, почему она включена в родословие Спасителя. Несомненно, Бог имел причину включить ее имя. Эта женщина символизирует грех. Она окаянная грешница. Никто этого не будет оспаривать. И притом, посмотрите, как глубоко она погрузилась в эту греховную и грязную жизнь. Дорогие друзья, о чем говорит нам Новый Завет? Вот о чем, возлюбленные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Вот для чего пришел Христос. И включив имя грешницы Фомарь на первой странице, Дух Святой хочет сказать, что Христос пришел взыскать и спасти самых худших грешников. О, это должно ободрить каждого из нас, что не праведных, а грешных пришел Он спасать. Мой друг, в этой чудной книге сказано, как Христос может и тебя спасти. Но дальше, в 5 стихе, мы встречаем другую женщину по имени Раав. 5 раз в Библии ее имя сопровождается словом «блудница». Раав – блудница. В одну ночь 2 человека постучали в ее дверь. Эти люди пришли к ней по важному делу. «Мы пришли во имя Бога Израилева», – говорят они ей. И тут они засвидетельствовали о великих делах Божьих. И в Библии сказано, что она поверила и поэтому не погибла с остальными. Верою она спасла себя и весь дом свой. Да, дорогие мои, вера соединяет грешника с Богом. Только вера может тебя спасти. Вера в Иисуса Христа. Раав включена в родословие Иисуса Христа, и имя ее на первой странице Нового Завета, чтобы ты и я знали, что есть доступ к Богу, что любой грешник или грешница может получить спасение, прощение грехов верой Сына Божия. В этом же 5 стихе упоминается третья женщина, Руф. Заметьте, она язычница. Как же она попала в родословие Христа? Что говорит нам ее имя? Закон Моисеев не позволял ей, язычнице, иметь участие в Израиле, да, мы знаем, что закон беспощаден. Иноплеменник не имел права на участие в уделе Израиля. О, бедная Руф, что ей делать? Если нашелся бы родственник, как бы он не был отдален, такой имел бы право дать выкупную плату за нее. И такой нашелся Вооз, который был родственный Наямине, свекрови Руфи. Дорогой друг, закон говорит, что ты согрешил. Ты виновен перед Богом. Ты не имеешь доступа к Богу. Закон стоит непроницаемой стеной между тобой и Богом. О, Господи, Боже мой, разве нет выхода? О, дорогие мои, в этом и заключается эта чудная весть, что есть один, единый путь, который открыт Богу. Это через Сына Его, Иисуса Христа, благодарение Ему. Он принял на Себя человеческую плоть и сделался родственным нам через смерть Свою на Голгофе. Там Он заплатил выкупную цену за душу Твою. Четвертая женщина тут вспоминается как бывшей за Уриею. Имя ей Версавия. Что можно о ней сказать? Она стала жертвой двойственности, беззакония и сладострасти царя. Великого царя, да, но который в небдительный час пал, низко пал. Мы не правы включить ее в категории Фамары и Раавы, но в то же время она была не без греха. Какой-то в ней моральный склон приманил к себе царя Давида, и он с ней согрешил. Одно ясно, она в момент искушения не бежала от греха. Почему Фамарь упомянута здесь? Дорогие друзья, Бог говорит этим, что Он пришел не праведных, но грешников призывать к покаянию. Имя Раавы говорит, что вера необходима для прощения грехов. Руф напоминает нам, что во Христе мы имеем того, который сделался родственным нам, заплатив своей кровью цену за искупление наше. А Версавия что говорит? То, возлюбленный, что благодать и только благодать включила ее в родословие Христа. Она стала матерью Соломона, сына царя Давида, который унаследовал престол. Таким образом, Версавия входит в законное родословие Мессии по благодати. Как ты думаешь, что включило тебя в семейство Божие? Твоя набожная мать или твой верующий отец? Или потому что ты присоединился к церкви? О, нет! Если ты спасен, глубоко ли ты пал в грех или нет, ты спасен лишь по благодати. Версавия напоминает нам, что спасительная благодать Божия явилась для всех человеков. Но мы не можем не упомянуть пятую женщину, Марию. Что можно о ней сказать? Недостаточно было сказано о ней некоторыми и слишком много другими. Но как бы мы ни толковали, Мария тоже была грешницей. Вне всякого сомнения, она была женщиной, целомудренной, высоконравственной, с высшими принципами, но тем не менее женщина, которая нуждалась в Спасителе. Сама она восклицает в молитве своей: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге». Слушайте, что она дальше говорит: «Спасителе моем». Да, и она нуждалась в Спасителе. И заметьте, что последний раз мы видим Марию, колено преклоненной в горнице, ожидающей, как все остальные, обещанного от Отца Духа Святого. О, какая это чудная весть! Благовестие Божие! Оно о Сыне Его, Иисусе Христе, Господе нашем, который пришел взыскать и спасти погибшие. Тот же Спаситель ищет тебя. Он зовет тебя, чтобы ты принял то чудное спасение, которое Он уготовил для тебя.